Это «Медуза».
Перед началом выпуска экстренное сообщение. «Медуза» прямо сейчас подвергается массированным атакам, цель которых — отрезать аудиторию в России от редакции, от ее материалов. Многие из вас замечали это и по подкастам. Теперь интенсивность атак растет. В ближайшее время на «Медузе» и в этом подкасте в частности мы расскажем о том, что придумали для борьбы с блокировками и на случай масштабного отключения российского сегмента интернета, например, под выборы. Пока же, пожалуйста, обновите приложение «Медузы», подпишитесь на YouTube-канал подкаста «Медузы», телеграм-канал «Медуза Лайф» — тоже очень хорошее средство получения информации, а также подпишитесь, если еще не подписаны, на дружественные нашему изданию email подписки «Кит» и «Сигнал». Электронная почта — наиболее устойчивый сейчас способ связи в случае любой суверенизации интернета. Это не шутка, не истерика, не учебная тревога. Пожалуйста, отнеситесь к этому максимально серьезно. Ну и да, можем честь по чести начинать выпуск. Итак, от паники к рутине, вполне рутинное, обычное «Здравствуйте, это что случилось?» подкаст о новостях, которые долго останутся важными, выходит каждый будний день, вот уже больше 4 лет, и в большей части выпусков все это время именно этот голос произносит приветствие, ну и называет имя говорящего, конечно же, Владислав Горин меня зовут. Тема нынешнего эпизода — пересмотр итогов приватизации. Или по-кучерски «Какой такой пересмотр? 100 раз ведь Путин говорил со дня своего прихода к власти что-то вот в этом роде про то, что не будет пересмотра итогов приватизации».
Никакого массового пересмотра итогов приватизации не будет.
Непрозрачная приватизация. Вот это на самом деле было ужасно. Это огромная ошибка. Ну, задним числом мы все умные. И, может быть, тогда, если бы сейчас те люди, которые тогда это делали, принимали решение, они многие вещи выстроили бы иначе. Я уверен, что многое сделали не специально.
Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет.
Да, Путин много раз твердил эту формулу, пересмотра итогов приватизации не будет, со сноской мелким шрифтом иногда массового пересмотра не будет, то есть в принципе не массовый, а какой-то минимальный, видимо, возможен, но в последние недели в России наблюдается именно большая кампания перераспределения собственности, в том числе полученной в 90-е в результате приватизации советского имущества. Сейчас обо всем этом поговорим и вспомним о недавних словах, сказанных в послании Федеральному собранию по другому поводу тем же самым Путиным, поскольку теперь эти слова заиграли новыми красками. Еще раз повторю, сейчас обсудим и новую экономическую и политическую элиту, и перераспределение собственности. Но сперва небольшое напоминание про другой подкаст, который тоже выпускает «Медуза», он называется «Вид на Кремль», и который я лично вам тоже горячо рекомендую, но зачем слушать меня, если можно послушать вот этих дорогих людей?
Давай назовем их всех.
Вот они слева направо, пожалуйста.
Кто будет премьером на новом сроке Путина? И как может обновиться состав правительства? По шкале от 0 до 10 шансы Кириенко второй раз войти в воду премьер-министра.
Слишком Сергей Владимирович подпрыгивает.
Главный актив Сергея Цивилева, его супруга Анна.
Кто и как собирается бороться за места в кабинете министра? И зачем вообще нам с вами за этим следить?
Он единственный человек, которого я знаю, который хочет быть президентом.
Ну и дальше дедушку, в принципе, можно уже тогда и двигать.
«Вид на Кремль» — это подкаст о российской политике. Я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
А я приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко. И наш новый эпизод о кандидатах в премьер-министры. Послушайте его. Ссылка есть в описании к этому выпуску.
И еще один важный момент. Мы выходим по понедельникам. Просто подпишитесь, чтобы не пропускать новые эпизоды.
Начнут сейчас рыскать глазами.
Потому что там нет друзей в этой системе. Ни у кого нет. Даже у Путина.
Здесь Илья Шуманов, директор Transparency International России и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией «Шуманов». Привет.
Привет.
Мы говорим о переделе собственности, о пересмотре итогов приватизации в Российской Федерации. К недавним событиям еще обязательно придем. Про уральские заводы, про иностранные активы, включая переход предприятий под контроль семейства Кадыровых, прежде вроде бы незамеченного в высокой готовности управлять молокоперерабатывающими производствами. Но сперва о том, как Путин говорил про пересмотр итогов приватизации раньше. Помнишь ли ты седую эту уже историю о его отношении к частным собственникам, получившим владение в 90-е?
Ну, у него на самом деле было несколько заявлений. Последнее заявление про пересмотр итогов приватизации было на Восточном экономическом форуме. Легендарная эта встреча, где ему в лоб задали вопрос, к которому он был готов, как мне кажется, когда речь шла про, будут ли вообще пересмотрены итоги приватизации. И он очень интересную фразу, которую раньше никогда от него не слышал и, в принципе, в публичной плоскости не слышал. Переделить ничего мы не будем. То есть вот что-то такое. То есть вопрос как бы с самого глагола даже «переделить». Мне кажется, это очень интересная формулировка из уст президента. Ну, собственно, он заверил тогда, что передела не будет, мол, живите по закону, все будет в порядке, никто вас трогать не будет. Ну, эта фраза была вот такая достаточно яркая, и это что-то из последнего. Ну, и послание Федеральному собранию, в котором буквально неделю назад, наверное, да, он сказал о том, что к олигархам 90-х, мол, это они не являются никакой элитой, а новая элита — это вот люди, прошедшие через так называемую специальную военную операцию, мол, вот это вот кадровый резерв, вот эта элита, тем самым, ну, косвенно, собственно, подтвердил о том, что у него достаточно негативное отношение к тем людям, которые заработали свои капиталы в 90-х. А таких в списке Forbes, по самым скромным просчетам, наверное, процентов 80. Это я про российский Forbes я говорю.
Да, про это выражение насчет того, что кто тут новая элита, а кто старая, некачественная и дискредитировавшая себя, нужно обязательно поговорить, но вспоминая эту древность, хочется еще что упомянуть, что вообще-то Владимир Путин приходил в начале 2000-х в очень странное время к власти, когда страна выходила из вот этого системного кризиса, и там были, в общем-то, разнонаправленные настроения в обществе. Очевидно, что многим, и справедливо, казалось неправильным, проведенная приватизация 90-х годов, она была коррумпированная, она была, придется снова употребить этот корень, несправедливой. Люди это ощущали и хотели какой-то компенсации, хотя была такая дилемма, да, вроде сделано по закону, но несправедливо. Давайте придумаем механизм, чтобы эту справедливость восстановить и тоже сравнительно законным образом. С одной стороны, переделить хотелось, с другой стороны, многие понимали, в том числе из совсем небогатых людей, что вот этот кошмар перестройки закончен, и многие заводы до сих пор от него оправляются, или какие-то другие, да, предприятия, в первую очередь промышленные, конечно, и до сих пор не везде платят вовремя зарплату, до сих пор не везде восстановлено производство, мягко говоря, да. Какой-никакой хозяин лучше, чем никакого, и чем вот эта вечная дележка. К этому возвращаться не хочется. И тогда сформировалось даже это отношение, в том числе властью, поддерживаемое к олигархам. Мало того, что вы тогда поураганили, вы еще сейчас лезете во власть, и вы видите власть главным ресурсом для собственного обогащения. Нет, так не надо. Путин на этом довольно сильно сыграл. Все вот эти термины с равноудалением, они оттуда. С другой стороны, на вот этот запрос «давайте остановим перемены», потому что перемены очень утомительны, тревожные, ну и просто тяжелы, он тоже на этот запрос отвечал, говоря, что ну, пересматривать сейчас хуже будет. Да? «Коммерсант» в 2000-м писал, как Путин встречался с, собственно, крупными предпринимателями и со слов тех, кто там был на этом круглом столе, он говорил, что необходимо укреплять право частной собственности, что установки на травлю у правоохранительных органов нет и не будет. Это прямо цитата из заметки. Сейчас смешно немножко читать. И что правоохранительные органы должны бороться с криминалом, а не с бизнесом. Вот как оказывается. И, наконец, про сам пересмотр итогов приватизации он сказал, если ссылаться на его собеседников, которые с «Коммерсантом» тогда говорили. При этом Путин был по-отечески строг. Готовы ли вы прямо сейчас отказаться от внедрения своих людей во властные структуры, якобы спросил он. И справедлив, замечает газета. Многие бизнесмены, видимо, были к этому готовы, а еще они были готовы к разовому налогу, чтобы закрыть закрыть вот эту дискуссию, чтобы, наконец, восстановить, что ли, справедливость. Но Путин на это тоже не пошел. И эта тема потом всплывала неоднократно. Он очень часто повторяет про пересмотр итогов приватизации и, мне кажется, держит за пасухой вот этот камень в виде единоразового какого-то налога, единоразовой выплаты. Последний раз в 2012 году, когда он был после пересменки с Медведевым кандидатом в президенты, он про это упоминал, сказал, что это должен быть либо разовый взнос, либо еще что-то такое, но вместе с вами нам нужно над этим подумать. Подумал, никому не сказал, до сих пор, кажется, всех держат в страхе, в неопределенности. Ты тоже так на это смотришь, что вот у него есть эта опция вспомнить всегда про несправедливую приватизацию, что чего бы он там ни говорил, пересмотра не будет, он на самом деле не вносит никакой ясности.
Да, действительно, он постоянно дает противоречивые сигналы. Каждый в этих сигналах считывает свое. Те, кто настроены на приватизацию и хотели бы получить какой-то государственный актив, они, безусловно, видят, что Путин как бы подает сигнал о том, что, ну, вот, в принципе, приватизационные процессы — это неплохо в нашей стране. А с другой стороны, есть очевидные ограничения, о которых сам Путин говорит тут же, прям, то есть через запятую буквально. Я к концу прошлого года делал микроисследование относительно вообще темпов приватизации. На самом деле приватизация — это не только про 90-е, это приватизация про государственные активы, государство от них хочет избавиться. И если говорить про волны приватизации, то их на самом деле было несколько. Это вот та самая массовая чековая приватизация 92-94 года условно, потом залоговые аукционы, которые всем известны, о которых сейчас как раз очень много говорят, как о несправедливых, незаконных, даже неэтичных практиках, наверное. Ну и волна, наверное, третья, такая самая большая, самая длительная, это частичная приватизация государственных компаний типа Лукойла, там, Роснефти, Славнефти, Росгосстраха и так далее. Но мы видели, что произошел даже некоторый откат с момента приватизации этих предприятий, то есть часть из них, например, Башнефть, обратно вернулась в лоно государства. Трудно сказать про конкретно Путина. Думаю, что у него была задача и наполнять бюджет. Ну, как бы, собственно, он давал этот сигнал бюрократам, продавая какие-то активы, и действительно они продавались. Было большое количество приватизированных предприятий. Могу сказать, что план приватизационный — это нисколько-нибудь закрытый документ. И на 2007 год в этом плане было более 3000 предприятий. В 2019 году в этом плане осталось всего лишь чуть больше 1000 предприятий. То есть в 3 раза упал потенциальный план приватизированных предприятий, потому что ликвидные активы государство уже приватизировало, остались какие-то небольшие проекты, либо то, что государство не хочет отдавать. Ну, сейчас обратный тренд. Очевидно, что на него надо смотреть именно как на попытку наполнить российский бюджет и одновременно то слово, которое Путин назвал «переделить». Все. Ну, в интересах кого, наверное, мы тоже сегодня обсудим.
Я понял, что нужен справочный вопрос про приватизацию и национализацию. Национализация — это же не обязательно, когда пришли люди в матросской одежде и все забрали. Это может через покупку происходить. В России, если считать в процентах ВВП, какая часть экономики связана с государством, там бешеные, в общем-то, цифры, выше 50%, и в последние годы это особо не снижалось. Могу я тебя попросить объяснить, насколько государственная, насколько национализированная уже экономика в России?
Разные оценки. Я бы доверял бы оценкам Федеральной монопольной службы, которые на самом деле уполномочены на контроль, скажем так, за тем, чтобы происходили некие конкретные процессы в российской экономике. И как раз-таки цифры бывшего главы Федеральной монопольной службы, который один раз он произнес, а потом больше уже никогда не произносил, речь шла от 60 до 80% национализации российской экономики, что она принадлежит именно государству. Ну, тут вопрос, как считать, да, и есть оценки и ближе к 50%, кто-то говорит около 80%. Мне кажется, что с каждым годом, ну, тем более вот с этими волнами национализации, мне кажется, экономика будет еще больше тяготеть к государственному сектору, и война, очевидно, тоже внесла здесь определенный дополнительный стимул для того, чтобы частные компании переходили на гособоронзаказ, ориентировались на потребности государства, ну, тем самым становились более зависимыми. А когда они становятся зависимыми, государство имеет свойство забирать себе то, что оказывает на него непосредственное воздействие, предполагая, что таким образом обеспечивается вопрос национальной безопасности в первую очередь.
Я очень люблю этот сюжет, эту цифру с ФАС России, которую ты сейчас произнес. Ты сказал от 60 до 80, мне по памяти приходит на ум 60-70%, и в той же цитате было про то, что в конце 90-х 25%, четверть собственности была в руках государства, в 13-м году она достигла 50%, и вот сейчас 60-70, но после войны нужно еще учитывать, что уход иностранных собственников, да, это очень существенный фактор, когда многие люди внутри системы, внутри государства, которые могут быть формально не госслужащими, это не принадлежит государству, это все, например, было отдано, продано, но контролируют специфические персонажи, какая-нибудь семья Кадыровых, и мы понимаем, что это расширенно понимаемое государство тоже. Иностранные собственники были одними из самых независимых, что ли, и защищенных. Ну, как неудобно, да, у иностранцев было отжимать обычно собственность, а стали совершенно свои люди. То есть вот степень путинизации экономики, и тут не всегда это то же самое, что именно государственное участие крайне высока. Предприниматели из 90-х, которые тоже в эту систему встроены, они тоже крайне зависимы, да, когда мы смотрим на то, как Потанин прибирает массу активов в себе, но надо понимать, что как Потанину скажут, так и будет, что он очень хорошо тоже понимает правила игры. Хорошо, про недавние события нужно поговорить. Подозреваю, что слушатели опять будут упрекать, что я говорю больше гостя. Ну, простите, последний раз попробую поговорить долго. Мне кажется, просто существенным тут этот эпизод, этот сюжет. Если вы крайне недовольны, можете пожаловаться в комментариях на меня. Я прочитаю и отвечу вам своими извинениями. Самое яркое событие этого года, в смысле отмены итогов приватизации, в смысле национализации, это то, что случилось с челябинскими и свердловскими предприятиями. Они принадлежали, такой есть обеспеченный из списка Forbes предприниматель по фамилии Антипов, Юрий Антипов. И я бы процитировал по 74.ru кусочек заметки. Мне кажется, что там просто много золотых слов. 74.ru — это сеть городских порталов Шкулёва, конкретно этот ресурс челябинский. Цитата. «Проведенная в 90-е годы приватизация крупнейшего российского производителя ферросплавов челябинского АО ЧМК, а также кузнецких ферросплавов и серовского завода ферросплавов была незаконной, а сейчас предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств». Такие доводы Генпрокуратура РФ приводит в нашумевшем иске об истребовании акций завода в пользу государства к собственникам заводов, миллиардеру из списка Forbes Юрию Антипову и его супруге Людмиле. Представители ЧМК в ответ указали, что приватизация предприятий шла под контролем госорганов, а заводы промышленного холдинга напрямую не входят в военно-промышленный комплекс страны. Тут пропустим кусочек заметки. Также в Генпрокуратуре РФ считают, что заводы, представляющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, попали под контроль резидентов недружественных государств. Речь идет о канадско-швейцарской компании RFA International. Прямая речь прокуратуры. Выпускаемые заводами под их контролем и предназначенные для производства вооружений и боеприпасов продукции, ферросплавы, в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозятся в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину. Указано в иске, и тут несогласованности на Украину. Это все прямая речь на совести пишущих. При этом активы предприятий Антипов ЮВ и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов. Конец цитаты. «Мне тут все нравится. И недружественные страны, и то, что видите ли собственник под видом дивидендов имеет наглость выводить доходы от предприятий куда-то себе, и про то, что ВПК это все крайне потребно сейчас». В общем, можно сказать, что это один из самых показательных и таких смачных, что ли, примеров того, как государство сейчас ведет себя с активами, и в том числе с активами, полученными в 90-е.
Мне кажется, своя рубашка ближе к телу, поскольку это уральский бизнесмен, Владислав, для вас это более такая вот яркая, наверное, история. Мне кажется, что самой яркой историей во всей национализации является кейс Андрея Колесника. Это депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», офицер, служил в спецслужбах, то есть имел отношение к военной разведке, долгое время является лояльным партии и правительству человеком, даже там участвовал в крымских событиях, в каком-то статусе, да, и заподозрить его в нелояльности, в непатриотизме, наверное, невозможно. Очевидно, что когда у него забирали половину Калининградского морского торгового порта, который принадлежал не какой-то офшорной компании, не иностранному гражданину, а депутату Государственной Думы, то очевидно, что оснований для изъятия и пересмотра итогов приватизации, ну, как бы здесь, по идее, не должно быть. Но нашли другое основание. Нарушение запретов и ограничений антикоррупционной данных, которые, собственно, не выполнял якобы Андрей Колесник. И мне кажется, что вот этот кейс, он более чем выпуклый, хотя про Антипова, безусловно, тоже интересно посмотреть. Дело в том, что более 50% собственников компаний, которые изымают, это собственники, которые находятся за пределами Российской Федерации. Это важный момент. По сути, те люди, которые проживают за рубежом, они находятся в зоне риска. Еще большая зона риска для тех, кто обладает паспортами других государств. В одном из исков к предприятию, которым владел Борис Минц, тоже известный человек в России, то есть предприниматель, его даже олигархом, наверное, можно назвать с тем или иным, наверное, уровнем оценки, да, в его прям деле, в судебном, именно в материалах дела пишется о том, что у него есть мальтийский паспорт, и это ставится в такой какой-то главный упрек, главный аргумент со стороны Генеральной прокуратуры. И, очевидно, гораздо меньшие обстоятельства, типа, например, структуризации, да, или организации структуры бизнеса через офшорные юрисдикции, которые, ну, были у каждого, наверное, второго или третьего крупного предприятия, очевидно, нельзя было ставить сколь-нибудь в сильный упрек. Но сейчас мы видим, что фактически либо иностранный контроль прямой, когда собственник является иностранцем, когда гражданин Российской Федерации проживает за рубежом, либо иностранная компания владеет, все это ставит под удар этот бизнес. Но я думаю, что кейс Андрея Колесника, он нам говорит, что в принципе найти причину и повод для того, чтобы аргументированно объяснить, почему ты должен отдать свой актив, государство в лице Генеральной прокуратуры всегда найдет. И тому есть большое количество примеров. Этих кейсов порядка 50 уже за вот 2 с небольшим года накопилось. И мне трудно сказать, что под каждый кейс Генеральная прокуратура что-то сильно выдумывала. Есть 3, наверное, направления, по которым она идет. Нарушение запретов и ограничений, если владение актива связано с чиновником или с бывшим чиновником. Финансирование ВСУ, если собственник того или иного актива имеет отношение к гражданам Украины или является членом его семьи. Ну и пересмотр итогов приватизации в разных как бы формулировках, главное из которых, наверное, незаконность сделки без согласования с каким-нибудь министерством в 90-х годах, которое должно было выдать свое согласие, но такой как бы стратегический актив ушел без согласия. Фактически это мида замедленного действия, которое заложено под весь институт частной собственности в России.
У кого и что забирают, я предлагаю поговорить, систематизировать, но своя рубашка ближе к телу, да, такой был упрек. Моя московская рубашка, когда ты упомянул фамилию Минца, вдруг заставила меня пойти погуглить, что там с музеем русского импрессионизма на Ленинградке, с коллекцией Минца. Слава богу, работает, когда он уехал, в смысле сам предприниматель, и не взял эти работы, там была заминка в музее, но, в общем, москвичи, те, кто остаются еще в России, поздравляю, отличный музей. Греет сердце, что хотя бы это еще работает. А, да, нужно попробовать систематизировать Антипова, Минца, порты, химические предприятия, металлургические. До этого в нашем подкасте, в общем-то, обсуждались иностранные активы, которые уходили. Можно вспоминать еще про нелояльных собственников, например, про Рольф, да, про автодилера, который тоже был, в общем-то, недружественный изъят. Но как все это описать? Забирают то, что плохо лежит, в смысле, у кого слабый собственник, который не может себя защитить, забирают что-то действительно важное для войны, поскольку Российская Федерация не без оснований считает себя воюющей страной, а в этой демонологии государственной, так и воюющей со всем Западом, забирают действительно то, что, может быть, было несправедливо как-то когда-то приватизировано, может быть, зря мы тут язвим по поводу этой самой специфической тенденциозности, может быть, есть и такой практически этический мотив, призыв к тому, чтобы справедливость была восстановлена?
Ну, я не представитель Генеральной прокуратуры, которому спускают сверху, наверное, указания, по какой причине, на самом деле, надо национализировать то или иное предприятие. Могу сказать свое мнение на этот счет. Здесь я вижу совершенно 2 четких тренда. Первый тренд связан с тем, а кому же достаются эти активы. И если от этой логики отталкиваться, тогда я могу сказать, что, скорее всего, неважно, под каким предлогом, неважно, с какой аргументацией, но актив будет тем или иным образом передан правильному собственнику. И консолидация целых отраслей вокруг тех или иных бенефициаров ее сейчас уже можно отслеживать. Второй момент, я соглашусь с твоим, по-моему, вторым тезисом, который касался «все для фронта, все для победы». И действительно, военно-промышленный комплекс, он у нас не всегда находился, скажем так, в руках государства, несмотря на то, что были эти вертикальные интегрированные холдинги, эти компании. Все равно можно сказать, что какое-то количество гособоронзаказа, и в том числе непосредственно производящих даже вооружение и военную технику, оно находилось в частных руках. Это не очень комфортно для государства. Почему? Потому что частному собственнику приходится по рыночной стоимости что-то говорить, он тебе может какие-то встречные условия выставлять. И в этом контексте мне кажется, что консолидация активов вокруг Ростеха, то есть то, что он забирает сейчас себе в военно-промышленном комплексе, в станкостроении, очевидно, понятно и логично. Логика военного времени предполагает военную экономику. Кто у нас занимается военной экономикой, занимается Ростех. Поэтому тут все достаточно прозаично и банально. Ну и, наверное, надо говорить о том, что существуют еще активы за периметром нашего сейчас обсуждения. Это активы, находящиеся на территории оккупированной, которые в Украине, очевидно, тоже принадлежали совершенно конкретным людям. И сейчас передел этих активов тоже происходит не без участия представителей российского политического и силового истеблишмента, назовем так, этих людей. Посему, если делать какое-то обобщение, наверное, то консолидация активов вокруг конкретных финансово-промышленных групп, необходимость консолидации военно-промышленного комплекса вокруг Ростеха, ну и все оставшееся, все, что выпадает, все, что находится в игре, назовем так, да, и вот те люди, которые пытаются претендовать на эти свободные активы, либо от уходящих иностранных компаний, либо заказывая, наверное, или пытаясь получить под контроль через Генеральную прокуратуру, либо через политических каких-то администраторов в Кремле эти активы, это тоже, наверное, то, что лежит на столе и то, что имеет смысл обсуждать.
Я, прости, что уточняю. Я понимаю, что тут не может быть прямого ответа и наверняка это сочетание факторов, но ты какой бы все-таки выделил? Тут главнее при этой национализации или при переделе собственности что? То, что есть сокращение ресурсной базы и более сильные, более зубастые пожирают более слабых игроков, или вот этот мотив ВПК должен работать и мы верим, что, ну, например, Ростех эффективнее справится, да, с какими-то потерями, ну, вот этот принцип Сочинской Олимпиады дорого, кого-нибудь по пути посадим, часть разворуют, но стадионы будут построены, да, или в случае с ВПК танки, ракеты, беспилотники будут произведены.
Я бы вспомнил, что массовая национализация началась еще до начала войны. И началась она в тех секторах, которые не имели прямого отношения к военно-промышленному комплексу, и там же она и продолжается. Когда, например, мы видим изъятие портов страны государства, либо рыбопромышленные холдинги, либо предприятия, имеющие отношение к химической промышленности, которые опосредованно, ну, моющие средства производят там, да, какой-то завод, да. Очевидно, что это напрямую к ВПК не имеет отношения, к войне не имеет отношения. Но по факту люди, которые, ну, например, условно возьмем химическую промышленность и управляющую компанию Росхим, которая аффилирована с Ротенбергами, которая консолидирует вокруг себя химическую отрасль сейчас. Началась до войны консолидация этой отрасли под эту компанию, продолжается во время войны более интенсивно, набирая обороты. Очевидно, флаг военного времени позволяет быстрее, проще расправляться с собственниками таких компаний. То же самое, Чемезов вынашивал идею консолидации всего ВПК вокруг Ростеха. Ему, конечно же, мешали другие группы интересов, другие сильные кланы. И очевидно, что война стала неким триггером для того, чтобы он мог сказать: «Вы знаете, сейчас мне требуется для того, чтобы гособоронзаказ выполнить, новые станки. Мне требуются новые мощности, новые заводы. Те предприятия, которые в частной собственности, они не справляются с этими задачами. Я вот могу эти задачи выполнить». Поэтому такая же, наверное, история. То есть что Ротенберг, что Чемезов – это люди для Владимира Путина не последние, имеющие доступ к телу и, очевидно, имеющие возможность для того, чтобы продавливать свои интересы. Есть совершенно какие-то странные примеры, как, например, активы Сергея Сергея Петрова, бывшего депутата Государственной Думы от «Справедливой России», который в итоге переходит под контроль Умара Кремлева, человека, близко связанного с главой службы безопасности президента Российской Федерации. Поэтому кто до чего дотягивается, кто успевает получить подпись заветную на каком-то документе, на котором Путин размашится, пишет согласованно или в работу, да, тот, значит, соответственно, и получает контроль над тем или иными предприятиями. А Генеральная прокуратура, мне кажется, она просто роль исполнителя, ответственного, качественного исполнителя, который за один месяц может изъять актив, который собирался там десятилетиями.
Да, про Умара Кремлева всегда вспоминается, что это он специально поменял так имя, и человек делал околосиловую и такую спортивную карьеру, при этом позиционировал себя предельно лояльно, как раз для того, чтобы дойти до каких-то таких вершин, ну вот дошел. Может быть, лучше жить уже и не будет, поскольку карьера борца с врагами, она тоже имеет свой потолок. Я понимаю, что когда мы с тобой говорили, во-первых, мы не очертили про объемы, про количество предприятий, которые изъято было, а ты, очевидно, про это знаешь, потому что на днях выходила в «Новой газете Европа» статья с твоим участием под названием «Изъято для своих и своих СВОих». В России новый передел собственности. За 2 года 180 частных компаний перешли под контроль государства. Такой там подстрочник. Я был бы рад, если бы ты расшифровал и еще ответил на вопрос, почему порты? Потому что был же дальневосточный, не только калининградский. Это важно с точки зрения продажи углеводородов, с точки зрения серого импорта. Почему это так существенно теперь?
Про объемы. Более 180 частных компаний. Это по-разному структурированные холдинги частные, в том числе с иностранным каким-то участием. Примерно там, ну, условно, на один актив 2-3 каких-то юридических лица, которые, по сути, создают эту массу большую, 180 компаний. Суммы, на которые суммарно изъяты эти активы, более 1 триллиона. Это самые скромные подсчеты. Мы с «Новой газеты» считали по балансовой стоимости предприятий. Да, сколько предприятий числится на балансе, столько и мы примерно оказывали. В реальности сумма изъятия этих активов может быть в 3 раза больше. Период, который мы рассчитывали, мы взяли иски такие самые громкие, которые начали там за последнее время быть. Ну, реально, за 10 лет, наверное, такая сумма порядка 1 триллиона рублей. Что касается секторов, то военно-промышленный комплекс, как я уже сказал, который тут же практически передается Ростеху. Рыбная промышленность, на ней особый фокус, и видно, что в 2024 году государство активизировалось в этом направлении, начало подавать иски. И да, на третьем месте стоят порты. Про порты что могу сказать? Мне до сих пор не ясно на текущий момент. Если слушатели подкаста знают, то пусть они нам, может быть, в комментариях напишут, вокруг кого может происходить консолидация активов портовых. Но можно сказать, что тренд на изъятие портовых активов был и раньше. Мы видели прекрасный порт Бронко, который вытащили из рук не кого-то, а главы Федеральной службы охраны господина Мурова, то есть членов его семьи, или бывшего заместителя начальника ФСБ по Санкт-Петербургу Ленинградской области Негодова. Да? Как эти люди могли потерять актив, ну, не очень сильно понятно. Очень много вокруг этого истории крутится версий, но вот потеряли они этот актив. Дальневосточный порт, Магомедовы, тоже не последние люди влиятельные, тоже потеряли порты. Пермский порт, Калининградский порт. Думаю, что тоже идет речь о том, что эти активы вполне возможно, что могут быть консолидированы вокруг одной или нескольких групп, которые заинтересованы в получении этих активов. В частности, мало кто понимает, что, например, там Феска, компания, которая принадлежала братьям Магомедовым, что активы фактически этой компании перешли под управление, например, структур Росатома. Да? Очевидно, что это тоже не самая-самая, наверное, простая задача устранить конкурента или получить актив непрофильный. Вот через такую сложную схему посадки, привлечения к уголовной ответственности, освобождения уголовных дел, таких громкого преследования людей. Есть и мелкие кейсы, особенно их в 2024 году много, когда изымают какой-то большой особняк рядом с МИДом. собственники особняка, они мне непонятны, потому что они уходят в какой-то сложный, закрытый по его инвестиционный фонд, и разглядеть реальных собственников мне не получилось. Изъятие производителя воды Ессентуки или какого-то рыбопромыслового небольшого хозяйства в Краснодарском крае, больше похоже на рекреационный какой-то объект, чем на промышленный или какой-то актив, да, назовем так. Поэтому тут, наверное, трудно сказать, и мне кажется, что твой тезис про то, что плохо лежит, это государство и собирает, он, наверное, очень справедлив. Другое дело, что в последнее время мы видим, что начинает государство кусать само себя. Что я предполагаю, я говорю, например, о том же самом депутате Государственной Думы Андрее Колеснике, который есть сам представитель власти и, в принципе, представляет собой лояльную группу. Или, например, людей, которые, ну, очевидно, были связаны с Ростехом, например, Ивановский завод тяжелого станкостроения, который вот сейчас в процессе изъятия находится, он входил в структуру Союза машиностроителей России, структуры напрямую аффилированной с Сергеем Чемизовым, и все равно актив этот изымают. Поэтому думаю, что поле будет расширяться. Вошла Генеральная прокуратура во вкус. Этот канал изъятия апробирован. Более того, он поставлен на поток. И тот же самый Юрий Антипов, с которым мы, собственно, начинали, он актив потерял за один месяц. Такого не бывало никогда. То есть споры шли какие-то там, не знаю, потери актива за один месяц. Это просто стремительный какой-то процесс, в котором, ну, я даже просто, не знаю, удивлен. Даже вот формально такого быстрого изъятия, по-моему, никогда и нигде не происходило.
Рискнешь предположить, когда мы через год встретимся, или через два, или через пять, кто на этом поле, расширившемся изъятий и передела собственности, останется? ФСБшники и те, кто обеспечивает войну, те, кто приходит к Владимиру Путину и говорят: вот, Владимир Владимирович, все исполнено, а кто не исполнял, мы их наказали, и все выстроено. Ну, то есть, кто окажется в финале в выигрыш?
Госкорпорации, однозначно, это невероятно сильные лоббисты и невероятно сильный экономический игрок на российском поле. И, если будем говорить, то это друзья президента, в широком смысле друзья президента, которые будут, наверное, пытаться расширять свое влияние через вот такие проекты по захвату активов, стремительный захват активов. Может быть, еще и силовые группы. Притом силовые группы, я говорю тоже в широком смысле, от Рамзана Кадырова до Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и так далее. По ощущениям, вот из этой игры выведены МВД, то есть они сильно оказывают влияние на этот процесс. Как-то в стране держится Следственный комитет. Больше их включают, когда речь касается активов, изымаемых в связи с финансированием ВСУ. Ну, то есть какой-то, если украинский фокус есть, тогда они подключаются. Так это Генеральная прокуратура. Ну, еще скажу одну, наверное, фишку. Мне кажется, это очень интересно сказать. А обо что споткнулась Генеральная прокуратура? Не все так гладко в Генеральной прокуратуре по поводу изъятия. Было несколько кейсов, которые провалились, по всей видимости. Это не было ожидаемо со стороны Генеральной прокуратуры. Да? Первая история касалась Людвига Меркли. Это иностранная структура-производитель цемента, Heidelberg Цемент. Большое количество заводов есть на территории России, в Москве, в Туле, в Петербурге, в Калининграде. И Генеральная прокуратура отказалась от иска. Это был чуть ли не единственный раз. И вторая история касалась Андрея Мельниченко, человека номер один в списке российского Forbes, когда пытались у него забрать актив, которые ранее принадлежали министру открытого правительства Абызову, который Мельниченко, собственно, получил. Речь шла о Хакасской сервисной ремонтной компании «Кузбассэнерго», то есть энергетические проекты. И в этом случае произошло необычное. Генеральная прокуратура заключила соглашение с структурами Мельниченко, заявив, соответственно, о том, что они договорились о чем-то. По всей видимости, речь идет о какой-то выплате куда-то, куда указали представители власти, но актив Мельниченко смог сохранить. Поэтому, когда мы говорим об олигархах, как о беспомощных марионетках Путина, которые ничего не могут сделать, нет, люди могут некоторые отстоять свои активы. Но для этого надо быть где-то вверху списка Forbes и, видимо, обладать достаточным состоянием и влиянием на такие процессы.
А в случае с цементным бизнесом, с Гейдельбергским, есть какое-то объяснение, что там?
тоже ищу объяснение. Если будут идеи у слушателей, я с большим интересом послушаю и пытаюсь развить, наверное, эту идею. Возможно, это касалось как раз того, что и Мельниченко, и Меркель как раз попали в тот момент перед выступлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. И фактически, зная то, что этот вопрос будет вынесен на комментарий Путину, то, что об этом будет говорить Шохин, глава РСПП, то, что об этом будет говорить министр экономического развития Максим Решетников, возможно, Генеральная прокуратура решила подстраховаться, поскольку не было единой, наверное, концепции подхода и стопроцентной гарантии того, что Путин скажет то, что они думают. Думаю, что они решили притормозить, или, по крайней мере, такие условия создались. Ну, важно, что Меркель был чуть ли не единственным иностранным собственником в этом списке изымаемых активов, которые изымали у российского бизнеса, потому что конечным собственником был гражданин другой страны, не гражданин нелояльный, а просто как бы условно немец, да, вот. И такой вот актив изымать тоже надо было, видимо, по другим, наверное, причинам, с другими аргументами, как это происходило, например, с активами Фортума, как это происходило с активами Данон, когда соответствующий указ президента появлялся о передаче под временный контроль таких активов каким-то лояльным бизнесменам. Генеральная прокуратура пошла в другую сторону, вот, видимо, ошиблась с точки зрения выбора жертвы.
Под конец пару раз уже цитировали Владимира Путина и его федеральные послания, но рискну сделать это третий раз. Мне кажется, что эти слова, они замыкают и наш подкаст, с чего начали, к тому хорошо бы и прийти. И как в дурной пьесе, где все ружья, висящие на стене, наконец выстреливают, как будто бы является каким-то признаком завершения и путинской эпохи. Он в этом послании, еще раз напомню, сказал, говоря вроде как про новую элиту, выходцев из ветеранов СВО, так это официально называется, да, с войны, но там не столько важно, как он хвалил ветеранов, вряд ли им какую-то власть дадут, не для того эта система так выстраивалась, чтобы отдавать ее каким-то босикам, но вот эта первая часть про элиту 90-х, она крайне показательна. Итак, точная цитата. Вы знаете, слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Они точно не элита. Конец цитаты. И это, повторюсь, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. Тут трудно не отметить несколько вещей. Две факультативных. Во-первых, почему-то Путин себя не относит к категории граждан в предыдущие годы, набивших карманы за счет всяких процессов в 90-е. Во-вторых, что это знак полного презрения к тем, кто чем-то владеет в РФ в принципе, в первую очередь именно владеет, а не правит, хотя и на месте правящих я бы сильно не обольщался. Должности, посты тоже не вечные, правитель не молод, нервничает по поводу того, что все как-то слишком крепко сидят на своих местах, не хочет он никакой стабильности, а позднее правление тирана — это такая вещь. Молотов может быть много лет с тобой, но если ты не умрешь, то он тебя и не переживет, да? Молотов чудом не дожил до своего дела, жену его, в общем-то, арестовали и сослали. Берия чудом дожил на самом деле до смерти Сталина, тоже дело готовилось. А третий момент, самый главный, что я тут слышу, что как же все-таки сладко было бы доесть семибанкирщину. Вот эту вот коллективную, не знаю даже кем описать, Чубайс больше не ассоциируется, Потанина, что ли, да, вот этих вот людей, с которыми я боролся в самом начале и у которых все еще много власти и денег, и сейчас они могут еще отбиваться, но как было бы здорово все это взять и поделить между своими. Есть у тебя чувство, что в эту сторону как-то Владимир Путин думает, и вот эта прежняя элита из 90-х, она чем плоха? Тем, что она не совсем наша.
Я думаю, что это тот неприкосновенный запас, как его воспринимает Владимир Путин, именно вот тех людей, которые стали богатыми в 90-х, как то, что зарежут в последнюю очередь. Я имею в виду, конечно же, не в прямом смысле, а с точки зрения потрошения, наверное, активов. Почему я так думаю, что тихонечко к ним уже примиряются. Мы видим, я уже называю Бориса Минца, мы там видим, что с Мельниченко люди вот как-то так вот начинают аккуратно взаимодействовать, назовем так. Магомедовы, не то чтобы не выходцы из 90-х. Поэтому по ощущениям, конечно же, да. Этот сигнал, который Путин посылает, его иначе считать нельзя, как то, что вы не элита. Раз вы не элита, то вам не положено. По моим внутренним ощущениям, этот процесс уже начался, и даже он уже идет полным ходом. Вопрос, будут ли в него попадать только те люди, которые в 90-х получили эти активы? Думаю, нет. Потому что среди собственников активов есть люди, которых, я имею в виду, забирают эти активы, есть люди, которые получили их через цепочку других сделок. То есть они приобретали этот актив уже у других собственников, которые не стояли у истоков приватизации, назовем так. К чему нас это подводит? Подводит нас к тому, что институт частной собственности, тот хрупкий, неустойчивый институт, который существовал в России, он сейчас окончательно завалился на бок. И к чему это все придет? К тому, что российская экономика будет, собственно, организована в каком-то хаосе и без каких-то четких правил. Частная собственность является основной базой для любой экономики. И это не только про Запад и про западных инвесторов, которые в Россию не пойдут, но и про дружественные нам страны, которые также видят то, что происходит с российской экономикой, с национализированными предприятиями, и, очевидно, тоже ставят себе, наверное, какие-то зарубки в плане того, что так, тут сегодня забрали у этих, завтра с Индией поругаются, но, видимо, и у индийских бизнесменов заберут какие бизнесы. Поэтому в долгую это очень токсичная, наверное, ситуация. И для того, чтобы доказать реально иностранным инвесторам, что в Россию можно инвестировать, должно пройти какое-то количество времени. Но как минимум должны появиться совершенно четкие сигналы о том, что частная собственность в России защищена сейчас. Мы видим, что никакой частной собственности нету. И как Андрей Колесник в своем комментарии сказал, ну, если надо государству, то пусть оно забирает, мол, я подержал уже актив этот, теперь как бы государство сказало, надо отдать. Ну, и я отдал. Я верный соратник, верный подчиненный этой системы, винтик. И сказали мне отдать, и я отдал. Ну, о каком частной собственности можем здесь вообще вести речь, когда депутат Государственной Думы говорит, ну, государству надо, попросило меня, и я вернул. Ну, очевидно, видно, что его эта история обошла стороной, я имею в виду, уголовное дело на него не было возбуждено. Мы видим, что практически в половине случаев еще и уголовные дела возбуждают на этих людей. Поэтому риск владения крупным активом в России сейчас как никогда высок. Думаю, что в 2024 году этот риск будет еще выше, потому что у государства развязаны руки, денежки нужны, и готовность действовать по схеме, которая уже отработана, имеется.
Тут, конечно, просится какое-то литературное такое рассуждение в духе, ну давайте вспомним 90-е, когда эти быстро созданные крупные собственники все-таки стали опорой трона и чувствовали свою ответственность за страну. Можно же и так посмотреть, да, на ту самую пресловутую семибанкирщину и участие в политике крупных собственников. Они чувствовали, что вот этот проект постсоветской России, ельцинская власть в их интересах, и поэтому были на ее стороне. А здесь против какого-то ощущения, что новые собственники будут за Путина стоять, раз они им вознаграждены и от него зависят. Нет, наверное, можно сказать, что скорее вырабатывается такой цинизм. Люди понимают, что играют в лотерею, и чем быстрее они из нее выскочат куда-нибудь в Дубае с этими деньгами, тем им, наверное, лучше. Воспитывается цинизм. Если можно отобрать у этих, то можно потом будет отобрать и у нас, и мы в такого рода финансовой пирамиде, что ли, участвуем, и все это временное, и никто нам ни хозяин, ни друг и ни брат, и мы не чувствуем никакого родства с тем же Владимиром Путиным, и за него точно не должны, наверное, сильно-то упираться стоять. Логичнее соскочить. Вот эта вот психология соскока какая-то рождается. Я бы на месте Владимира Путина тут был, наверное, поаккуратнее все-таки. Хотя могу ошибаться, и я уже сказал, что это слишком литературное рассуждение. Надеюсь, у тебя есть другое, менее профанское. Есть у тебя?
У меня короткая реплика есть. Я разговаривал с одним из бизнесменов, который воспринимает свой актив как возможный объект атаки. Вот он мне сказал, что вот годик бы доработать еще дали, и я был бы счастлив безумно. А на большее претендовать я даже не могу. Поэтому ощущение временности экономических субъектов, то, что они либо в Дубай, как ты говоришь, либо продали свой актив в какой-то бесценок, да, либо поделились своим активом с каким-то кланом Федеральной службы безопасности или чеченцев взяли в долю, по ощущениям, что такие очень неэкономические стратегии выглядят, что они очень рукотворные, неустойчивые и уж тем более не про какую-то долгосрочность. Поэтому борьба с семибанкирщиной и с олигархами, я думаю, что в том или ином виде она уже идет. Те, кто уехал, это первые, наверное, жертвы. Те, кто не уехал и остался по каким-то причинам, их оставят до лучших времен.
Спасибо гигантское.
Спасибо.
Это был Илья Шуманов, директор Transparency International России и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией «Шуманов». Если вы нам помогаете деньгами, нам, то есть «Медузе», а еще лайками, комментариями, просто вашим вниманием, то вы бесспорная элита, причем не какая-то дискредитировавшая себя, а самая настоящая, самая нами высоко ценимая. Несколько тревожных, почти паникерских слов еще позволю себе на прощание. Итак, на прощание еще раз повторю, «Медуза» — независимое издание на русском языке, с которым без громких слов Российская Федерация сейчас ведет борьбу. Прямо сейчас власти и связанные с ними люди бьют по нашей с вами связи, отрезают нас друг от друга, блокируют и атакуют. Чебурашка наступает, Годзилла, его поступь уже слышна. Второе важное направление удара — бьют по финансам издания. Были времена, когда это был успешный бизнес, потом «Медуза» превратилась в российское общественное издание после иноагентства, и мы жили на ваши пожертвования. А когда мировые платежные системы ушли из России из-за войны, в изрядной степени «Медуза» превратилась еще и в издание, живущее на средства фондов. Теперь же редакция существует только благодаря тем из вас, кто живет за границей и кто может позволить себе, в том числе или в первую очередь в смысле безопасности, нам помогать. Потому что поддержка международных фондов, помогающим независимой прессе и важная оговорка, мы сотрудничаем только с теми, кто не выставляет никаких условий в смысле редакционной политики. Так вот, их помощь с недавних пор обвально и неожиданно стал сокращаться. Чем нам можно сейчас помочь? Дать средств в идеале ежемесячно, совсем грандиозно, если сумма будет от 15 евро и выше. Непременно с иностранного, невидимого в Российской Федерации, безопасного для вас счета. И хороший способ попросить платить за вас вашего друга, родственника, знакомого, коллегу, живущего за границей, если вы сами находитесь в Российской Федерации и не можете себе во всех смыслах позволить нам помогать. Каждый платеж — лишняя минута, час, день жизни нашего издания. А кто выигрывает в время, выигрывает все по старой мудрости. Даже если это гонка и в ней нам не выиграть, чем дольше просуществует такой поставщик независимой информации, как «Медуза», тем дольше, чуть более безопасной будет жизнь многих и многих людей в России, в первую очередь там, конечно же. Тем, кто уже помогает нам, спасибо большое. Такой вот нервный получился финальный аккорд, но он, как мне кажется, не безнадежный. Наше с вами единство дает надежду. Это был «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.